Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Мы сегодня поговорим о такой далекой и одновременно близкой теме, как «Русский Север» и храмы «Русского Севера». И мы все знаем, что недавно произошла чудовищная такая ситуация и трагедия. В Кондопеке сгорел один из таких знаковых храмов «Русского Севера», и такой неожиданно появился к нашей беседе такой невеселый информационный повод. Но мы сегодня и об этом поговорим, и в целом об этом регионе и о самом феномене деревянных храмов Севера, о том, что делать, чтобы их сохранять, чтобы они от нас не уходили, и об отношении нас, людей, вот к этому наследию, в котором мы живем. И вот у нас сегодня в гостях люди, которые непосредственное отношение к этой теме имеют. Протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело». Это проект, в рамках которого люди занимаются восстановлением деревянных храмов как раз Севера. Отец Алексей – настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево в Москве. Добрый вечер, отец Алексей.
Добрый вечер.
И участник проекта «Общее дело», один из участников экспедиции на «Русский Север», наш друг и гость из США, Матвей Кастерле. Добрый вечер, Матвей.
Добрый вечер.
Знаете, вот такой вот, я уже сказал, что инфоповод появился даже как-то неожиданно. Я вот сегодня, буквально готовясь к программе, открыл интернет, и одна из ссылок, которая мне попалась, это ваш, отец Алексей, интервью, где в заголовок вынесены слова о том, что едва ли не все храмы Русского Севера в предсмертном состоянии. Я подумал, как вот оперативно сработали РИА Новости, нашли под горячую тему спикера и взяли интервью, потом посмотрел на дату. Это интервью 2012 года. То есть об этом говорили, и специалисты, такие как вы, говорят уже давно. И вот мы получаем такой невеселый инфоповод. И вот я бы, может быть, с такого несколько даже философского вопроса бы зашел. В ленте моей, во всяком случае, Фейсбука, наметилось два направления. Первое – это то, что люди говорят, виноваты они, вот кто-то они, те, кто не сохранили храм, те, кто после этого еще смеют говорить там, о Святой Руси, о любви к отеческим гробам и так далее. А вторая линия – это те же все аргументы, но говорят, виноваты мы. Вот мы вырастили этого подростка, который, как предполагается, которого подозревают в поджоге этого храма. Мы его не сохранили, мы его запустили. Вот я сидел, думал, а что мне выбрать, вот какую из двух позиций. А вы как на эту дилемму смотрите?
Вот несмотря на то, что храм сгорел, будучи памятником, который находится в ведении музея, я все равно чувствую некую свою ответственность за то, что произошло. Действительно, это такое ощущение, как будто умер близкий человек. И такое ощущение у всех, кто рядом с этим храмом побывал. Безусловно, это наша вина, потому что, когда мы ищем виноватых в других, то в этом случае мы ничего не исправим и не изменим. Потому что мы не найдем виноватых, и ситуация не изменится, а изменится ситуация только в том случае, если мы предпримем какие-то меры для того, чтобы вот это изменить. Наш проект, он занимается тем, что проводит противорийные консервационные работы на памятниках Русского Севера, деревянных храмов и часовнях, у которых нет прихожан, у которых нет будущего, если вот мы не сделаем какие-то консервационные работы прямо сейчас. И, конечно, этот проект, он направлен на то, чтобы мы поняли, что никто не сохранит эти храмы, если в этом мы не примем участие. Дело в том, что храмы строил народ, и, по большому счету, дело народа их и сохранять. То есть можно сказать, что государство что-то должно, но по факту оно не справится. Оно не справлялось с этим на протяжении всего советского периода. Я говорю даже не о памятниках регионального или местного значения, но даже о памятниках федерального значения. Оно не справится с этим и сейчас. Но абсолютно реально справиться с этой проблемой, изменить эту ситуацию с помощью нас самих, вот, то есть народа, который некогда построил эти храмы. И опыт показывает, что государство, оно помогает только в тех случаях, когда это действительно нужно. То есть, когда вы выполняете значительную часть работы, государство говорит, да, это действительно правильно, хорошо, мы тоже в этом принимаем участие. Но без нас эту работу не выполнит никто. И вот поэтому, то есть, нужно... сгорел храм, и для всех это огромная утрата. Но, по большому счету, сгорел храм, нужно построить 3 новых, вот, для того, чтобы один из них... такой же, как был, то есть воссоздать тот храм, а меры, очень четкие чертежи, все это есть в одном из лучших министерств культуры в Карелии. И еще 2 деревянных храма, чтобы нашим детям уже было что-то что сохранять. Вот поэтому, в принципе, то есть мы не должны в этой ситуации унывать, но мы должны делать все, что от нас возможно. И как старец Паисий говорит, все невозможное сделает Бог. Поэтому вот именно такой подход, мне кажется, он наиболее конструктивен и приведет к лучшим результатам.
Насколько я поняла, вопрос Кости, он немножечко был с другим акцентом. Вот смотрите, Успенская церковь была... сохранена фантастическим образом, потому что в 17-м году сам Грабарь ее сохранил, в общем, не дал ее уничтожить. Потом весь 20 век со всеми его чудовищными катаклизмами, и война, и разруха 90-х годов, и чего там только не было, она уцелела. В ней не было электропроводки, в ней не зажигали свечи. Последнее время там даже богослужения не проводили, насколько я знаю. И вот эти вот титанические усилия нескольких поколений людей свел на нет один 15-летний мальчик, который приехал к бабушке погостить. Вот вы говорите о том, что необходимо сохранять это наследие для того, чтобы что-то досталось нашим детям. Вот представитель наших детей. Но, может быть, им просто это не нужно?
Ну вот в этом и заключается, в том числе вот наш проект, что вовлекая в процесс работы, мы меняем в том числе и детей. Вот такой пример. С одной мамой из Пензы на русский север приехал 11 или 12-летний парень. Она приехала на машине и занималась тем, что привозила доски на своей легковой машине до места, где проходили работы. Вот парень первый день, он вообще не поднимал глаз от приставки. У него был капюшон, который был надвинут на глаза. Вот. На второй день он стал ходить по лагерю, не поднимая капюшона. То есть он видел только какой-то сегмент. Вот. На третий день он стал помогать. А вот четвертый, пятый день он работал вместе со всеми и работал, ну, идеально. И вот шестой день, последний день экспедиции, все сидят у костра, готовится еда, вечер, и в качестве развлечения читают местную газету. А там разные объявления, по типу того, что продаются рога лося, или вот что-то в этом духе. И он говорит, мама, продается буханка, 70 тысяч рублей. Буханка – это такая машина УАЗик. Мама говорит, сынок, ну и что? Мам, давай купим. «Сынок, а зачем он нам? Доски будем возить. Сынок, да у нас и денег нет, а мы приставку продадим».
Да, потрясающая жертва со стороны ребенка.
Да, так что вот, в принципе, конечно, мы должны воспитывать, наших детей, но сказать о том, что мы должны их воспитывать, это ничего не сказать. Мы, как говорят, слова назидают, но только пример – влечет к действию. И вот мы должны действовать, мы должны в первую очередь своим примером менять ситуацию, и, видя это, наши дети, они будут следовать нашему примеру. Других путей для изменения ситуации нет.
У нас есть пример не только для детей, но и для взрослых. Вот я хотел к Матфею обратиться. Как человека из Соединенных Штатов Америки, ну, в Россию это занесло, ладно, работа везде есть и требуется, а на русский север? восстанавливать многим русским, там, в общем-то, неинтересные и неизвестные старые деревянные храмы?
Это довольно сложный ответ, я сразу скажу. У меня, наверное, были свои корыстные цели, может, даже какое-то неправильное со стороны церкви представление о том, что будет. Может, я поеду и поработаю, и потом что-то получу в ответ, вот, сделаю что-то для Бога, и потом Бог мне наградит, та-та-та-та-та. Ну, как многие, много вещей в моей жизни, я думаю, что я делаю одно, и получается, что я думаю другое. Но в нашем приходе уже многие участвовали, я уже много раз смотрели презентации тех, которые вернулись, видел видео, видел фотографии, слышал рассказы. И ну, уже 4 года прошло, и ну, когда я как-то созрел для этого и решил, да, я тоже хочу участвовать. Но важно понять, что я 4 года даже рассказывал другим людям о проекте, сам не участвовал в этом. Но в какой-то момент было время, и я поехал сначала в прошлом году на одну неделю экспедицию, и в этом году уже на 2 недели. Но я хочу сказать, что даже когда я рассказывал своим, например, коллегам, друзьям, которые не особо или вообще не верующим, когда я уже собираюсь уехать, они обычно воспринимают это чуть-чуть как что-то странновато. А когда уже возвращаюсь и поделюсь своим впечатлениями, они уже воспринимают это как хорошая идея.
А что вы там на севере увидели такого, чего никак не ожидали увидеть, что вас поразило? Какое самое яркое впечатление, может быть, первое вы оттуда для себя вынесли?
Ну, особенно в этом году я чувствовал, насколько быстро может как-то развиваться некое общество в заброшенной деревне. Мы были в деревне Пегрима, это в Заонежье. Там не живут люди уже с 70-х годов. Там есть рядом археологический музей, который работает летом. Там есть один такой подвижный, очень интересный, своеобразный человек, который ведет экскурсии там. Люди туда приезжают даже из других стран. Но, в принципе, там не то, что жизни нет, потому что там природа потрясающая, но жизни нет в смысле, что там нет дорог, нет магазинов и так далее. Но я уже видел, что за несколько дней сколько лодок, они просто был такой постоянный поток гостей, которые увидели нас издалека или услышали нас издалека и начали подходить, спрашивать. Обычно тот человек, который дежурил на кухне, вел какие-то экскурсии, объяснил, рассказывал о часовне. У нас даже были гостей, которые приносили нам еду, свежие рыбы, просто говорили «молодцы». Я видел, как быстро образовалось какой-то быт у нас, а люди, большинство из которых я вообще не знал, стали мне очень близкими. И это очень здорово, потому что мы ведь сами поняли, что мы всех из, не только из разных городов, но из разных как-то слоев, а мы просто не как-то встретились бы в другом месте. Младшей участнице 12 лет, старшему, я предполагаю, за 60. Вот, уже смесь поколения, смесь рабочих деятельностей. У нас был и человек, который варит мыло, и врач, и психолог, бизнес-тренер, и что еще? Ну, совсем разные области жизни, разных мнений, разных историй жизни. Вот, а все как-то, я считаю, откликнулись на зов. Я не знаю, как правильно богословски, это зов храма или зов самого святого. Но все как-то услышали и решили, вот, поедем.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело» и участник проекта «Общее дело» Матвей Кастерли сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Отец Алексей, а вот как раз о возрождении какой-то жизни в тех местах, где жизни уже почти нет. Все мы знаем фразу «не в бревнах Бог, а в ребрах». И насколько имеет смысл вот это вот совершенно благородное, замечательное волонтерское движение, но привнесенное извне. Ведь хорошо, представим себе идеальную ситуацию. Общее дело удалось, максимальное количество древних памятников законсервировать хотя бы, в идеале даже что-то отреставрировать. Но если там не будет веры, если там не будет общины, если там не будет людей, для которых это не просто бревна, смысла в этом, наверное, не очень много, потому что вы же не будете каждый год приезжать, чтобы поддерживать это в каком-то состоянии. Наверное, речь идет о том, чтобы там что-то возникло помимо стен.
Вы знаете, в отношении местного населения можно сказать, что оно гораздо более пропорционально верующее, чем, например, Москва. Потому что вот мы с супругой каждое лето живем в деревне Варзагоры. То есть я отвожу туда семью, она живет там, я ее навещаю. И в Варзагорском храме порядка 20-30 человек каждое воскресенье на богослужение. Ну, может быть, иногда меньше. А вот представьте себе, для деревни, в которой живет всего-то там 150-200 человек летом, какой огромный процент, то есть каждое десятое, каждое воскресенье. И это показатель того, что там, может быть, меньше суеты и легче перешагнуть порог храма. При этом надо сказать, что местные жители тоже меняются. Вот такой пример. Однажды нашу экспедицию вез человек на машине, и я не был в составе этой экспедиции, который говорил, зачем вам это нужно, какие-то вы немножко сумасшедшие, какую-то там рухлядь будете восстанавливать. Так было первый год. Второй год он уже вез бесплатно. Третий год он все лето работал, и после лета он зимой продолжал работы, которые мы делали. А четвертый год он уже командовал теми нашими волонтерами, которые приехали помогать. То есть есть определенный закон, что там, где жизнь, там жизнь она распространяется, жизнь жительствует. Вот, например, логотипом нашего проекта является храм в Подпорожье. Казанской иконы Божьей Матери. В этом году мы, казалось бы, сделали то, что для нас самих кажется, ну, невозможным. Это очень большой храм, высотой 30 метров, по объему, ну, один из самых больших деревянных храмов, который находится также в нежилой деревне, на другой стороне реки Онега, которая там около километра шириной. И в этом году мы перекрыли все кровли, установили крест, и в следующем году планируем сделать еще укрепление фундамента. И вот за это лето в этой деревне Подпорожье побывало 8 экспедиций. В каждой экспедиции от 10 там, до 18-20 человек. А в день Казанской иконы Божьей Матери впервые с момента закрытия храма литургию отслужил даже не просто священник, а епископ Каргопольский и Плесецкий. На литургию было больше 250 человек, порядка 7 священнослужителей, которые совершали литургию. Почти все причастились. И это были не только люди, которые приехали в экспедициях из Москвы, это еще были и те люди, которые съехались из окрестных деревень из города Онеги на вот это вот событие. И поэтому, как вот мы когда-то разговаривали и с святейшим патриархом, там, где возрождается храм, там возрождается жизнь. И наш пример является очень много примеров того, как это происходит.
Но ведь, смотрите, вы тоже рассказываете о месте, куда из года в год приезжают ваши экспедиции. То есть есть постоянный приток, вот это обмен внутренний между волонтерами и теми, кто там живет. Мне довелось общаться с миссионерами в Новосибирской епархии, которые уже больше 20 лет, у них ежегодный миссионерский сплав на корабле по Аби. Башки говорят, что уже состарились на этом пароходе, потому что, ну, 20 с лишним лет, каждое лето вот приблизительно по тем же местам, но немножко меняется маршрут. И они говорят, как меняется жизнь по берегам, вот там, где они останавливаются, но как долго и как сложно идет этот процесс. И вот из года в год, 20 с лишним лет, я к тому, что замечательный опыт экспедиции, прекрасное волонтерское движение, но это, ну как, это, знаете, как по песне Высоцкого из кинофильма «Вертикаль». Но спускаемся мы с покоренных вершин, да, в суету городов и в потоке машин. Возвращаемся мы, просто некуда деться. И спускаемся мы с покоренных вершин, оставляя в горах наше сердце. Это замечательный опыт для тех, кто в этом участвует, но насколько это дает плод в смысле вот возрождения духовной жизни на местах?
Надо сказать, что мы делаем, что от нас зависит. То есть мы не уполномочены кем-то как-то вот что-то возрождать там и прочее. Мы делаем то, что можем. А в отношении духовной жизни на местах, ну вот литургии, которые впервые отслужены были, у нас в 17 храмах с момента закрытия впервые отслужены божественные литургии. Вообще мы провели порядка в 150 храмах и часовнях противорино-консервационной работы. И каждый раз, когда это происходит, меняется отношение местных жителей. Вот пример деревни Калитинка, в которой мы восстановили с Божьей помощью три часовни. Там находится каменный храм, который специально разрушили, и мы в этом храме навели порядок. Просто это не наш формат, каменные храмы, но мы разобрали завалы, и вот когда местная жительница проводила экскурсию для архитекторов, реставраторов, которые приехали на конференцию в Каргополь, то она рассказала, мне цитировали, а это наш храм, а там образ. То есть в этом разрушенном, развалившемся храме мы повесили иконы, и для местных жителей он снова стал храмом, не рухлядью какой-то, а он снова стал храмом, и там святыня. И поэтому вот все эти 150 храмов, они не прошли незаметно. Везде изменяются обстоятельства, жизнь, даже больше бывает. Я вот уже как-то приводил пример, что мы стали восстанавливать храм великомученицы Екатерины, в котором, кстати, принимала участие француженка, вот, Катрин Жубер. И это заброшенная деревня, на расстоянии нескольких километров нет никого из тех, кто живет там постоянно. И вот об этом написала местная газета. Одна жительница пришла к местному священнику, отцу Владимиру, который служит в Лешуконском районном центре, и сказала: «Батюшка, вот вам деньги. Я слышала про то, что стали восстанавливать храм Екатерины вот ярнями. Это вам деньги для того, чтобы вы помогли восстановить храм в нашей деревне. Я копила их для того, чтобы купить квартиру в городе и переехать из деревни. А это, условно говоря, единственная состоятельная жительница деревни, потому что содержит магазин. Но вот когда услышала о том, что восстанавливается храм, решила отдать их вам». Вот пример, который рассказал отец Владимир. Поэтому вот такое действие, такое воздействие.
Да, Матвей.
Если можно, добавлю. Просто в нашем случае в этом году мы были в месте, где реально нет местных жителей постоянных. Ну и как-то хочется добавить как-то два важных пункта. Это, во-первых, факт, что нет постоянных местных жителей, это не значит, что там нет жизни. В Заонежье там же большой поток рыбаков, те, которые плавают на яхтах и так далее. Есть такой, ну, поток такой, ну, это заметно, что мы хотя бы далеко, нам пришлось 1.5 часа, по-моему, на лодках из Ламас-Ручей до Пегримы, но все равно ходит, особенно летом. И важно понять, что в Пегриме, недалеко от этого, ну, музея, который я упомянул, там есть кладбище, довольно большое, с ухоженными гробами. Люди приезжают, там есть причал не в плохом состоянии, можно причалиться, и дальше пешком по лесу, и приходить к кладбищу. Это не они вчера приходили, и там видно, что регулярно приходят, молятся и так далее. Могилы в хорошем состоянии. То есть люди до сих пор продолжают. Мое личное мнение то, что если люди приезжают, ходят в кладбище, по пути обратно к причалу, они увидят часовню, я думаю, им захочется заходить туда и помолиться. Если там будет часовня, это замечательно. Если это люди, которые в ином случае в городской жизни не зашли бы в храм, они могут и там, потому что они никуда не спешат. Там некуда спешать просто. Вот, если это будет их первое, как сказать, прикосновение с храмом, то отлично. И я не сомневаюсь, что есть люди, которые только именно в таком формате, в таком месте пришли бы, боялись бы там постоянных там, ну, прихожан, боялись бы батюшек, мы не знаем. А вот там никого нет, я готов войти, и все. Тем более семья, которая участвовала с нами, отец Валентин, Анастасия и 14-летний Саша и 12-летняя Галя. Они ездят каждое лето уже 12 лет в Пегриму, останавливаются. Они же знают директора музея. Они делали то, что они могли делать своими силами. И они убирают там все. Они заказали даже написанную рукой икону преподобного Варлама Хутынского. И Анастасия нам рассказывала о том, что в каком-то году они забыли какую-то стеклянную банку, и в следующем году они уже приходили, а люди оставляли деньги. То есть не только приходили, но в знак благодарности уже там. Это значит, что даже там, где жизни вроде нет, жизнь есть. А если так как-то выражаться, функция для этого храма есть. И второй, я для себя, о себе могу сказать, что нельзя ни как-то недооценивать роль этого проекта для самых участников. Как-то я уже упомянул. Человек слышит зов, может отвечать, может не отвечать. Но я видел преображение каждого участника в ходе этой экскурсии. А если, ну, предлагаешь человеку в Москве, ой, просто поезжай куда-то в глубину и там подвязайся на 2 недели. Он, наверное, не согласится, это звучит как-то странно. Повод сохранения деревянного зодчества, это, конечно, и хорошо, но это только часть. Это даже некая ловушка. Мы же не скажем, что вы вернетесь другими. Но на самом деле так и есть. Люди возвращаются другими.
А в каком отношении вы сам вернулись другими?
А в первую поездку, когда Матфей отправлялся на Русский Север, для всех нас было немножко волнительно его отправить. И координатором нашего проекта вот было достаточно так вот волнительно. И поэтому с ним вели себя достаточно так спокойно, сурово. И Матфей волновался. Он подошел как-то ко мне. Разреши, Матфей, я расскажу. Говорит, батюшка, я вот переживаю, все ли я правильно подготовился. Я физически хорошо подготовлен. Я два раза занимаюсь тренировками в неделю. Вот. Но как мне подготовиться духовно? Может быть, мне почитать какой-то акафист святому, к которому мы едем? Может быть, мне как-то какие-то специальные молитвы почитать? Я сказал: Матфей, не волнуйся, все будет хорошо. И вот представьте себе, для любого русского человека отправиться на русский север, там, где тебя никто не ждет, там, где ты будешь работать с людьми, которых первый раз увидишь в поезде или в машине, в течение недели, там, где ты едешь не отдыхать, а едешь трудиться. Отправиться вот на русский север — это уже подвиг. Это на самом деле серьезное решение, которое принимает не всякий. И в этом смысле состав экспедиции, он уже предварительный как бы отбор прошел на моменте решимости. Человек не просто хочет что-то хорошее сделать, он еще имеет в себе и решимость сделать этот шаг. То вот каково отправиться человеку, который в России живет 5-6 лет, да, Матфей? Вот, это как бы подвиг в квадрате, в кубе. И вот Матфей отправился в экспедицию.
Вот вы подвесили интригу, сейчас мы к этой теме вернемся, спросим Матфея, каким же все-таки он вернулся. Я напомню, сегодня в светлом вечере протоиерей Алексей Яковлев, руководитель проекта «Общее дело», проект по восстановлению деревянных храмов Русского Севера, и Матвей Кастерли, участник проекта «Общее дело», в студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».